И мы рассматривали на прошлом уроке силы разума. Рассмотрели силу познания, силу оценки и рассмотрели силу логического анализа ситуации, явления, процесса и строительства из этих элементов, познанных разумом, новых построений. И поэтому этот элемент называется на святом языке бина, от слова ливнот, строить. И логический анализ всегда приводит к строительству новых выводов, новых построений во всех аспектах. Сегодня мы рассмотрим дат. Сложно это перевести на великий русский язык. В принципе, это сила нашей души, которая может усвоить постигнутое знание. Если вы помните из прошлого урока, что наш разум обладает двумя главными, так сказать, силами реализовывающимися, это познание и оценка. Познание, оно рассматривает вопросы истины и лжи, то есть это объективное знание, а оценка нас сугубо субъективна. У нас есть свой абсолютный критерий, Тора, и об этом и будет наш урок. Сила души взять результат познания и оценки, свести субъективную оценку к объективной оценке, соответствующей воле Торы, воле Творца, и постигнут это нашим внутренним миром. Потому что у нас есть еще и черты характера, у нас есть еще и тело. Таким образом, тема нашего урока – дат, моя дат. Что собой представляет эта сила нашей души усвоить знания? Теми силами, с которыми познакомились на прошлом уроке. Начнем с притчи царя Шломо. И две сокровенные цитаты. Не торопитесь понимать их буквально. И Рагуль Безацаль приводит это даже не по порядку хронологическому. Это притча царя Шломо, 3 глава и 19-20 стих, и 24 глава, 3-4 стихи. И начинает он с 24 главы. И она звучит так. Давайте все-таки это прочитаем на святом языке. И снова это не надо понимать теми понятиями, которым нам учили в ульпанах. Это иврит разговорный, а не святой язык. Итак, «Бехохма ивне байт» – мудростью построить дом, «Увитвуна итхонан» – и вот этой силой анализа он его установит, «Убидаат хадарим и малу» – это вот то, что мы сейчас и учим, тут упомянуто «убедат» – посредством вот этой силы нашей души «дат» наполнены будут комнаты того дома, который построен мудростью и установлен силой анализа, и наполнен коль гон якар венаим. И комнаты этой силы нашей души, дат, будут наполнены всевозможными богатствами, драгоценными и приятными. Это первая цитата. Вторая цитата, 3 глава, 19-20 стихи, она звучит так. Ашем бехохма ясад арец, творец вот, мудростью основал землю, хонен шамаем битвуна, установил небеса вот этой силой анализа бина, бедато тегомот ивкаун. И снова здесь появляется то понятие, которое мы сейчас пытаемся учить. То есть он силой дат, вот этой силой усвоить, постигнуть суть, оно буквально просверлит, проникнет в бездну сил души, имеется в виду. Расколет бездну. То есть без, нет будет преград на пути, она проникнет до глубины нашей души. Ушхаким и Рафу Таль. А тучи, они росят живой росой. Предупреждает нас Равольбе за царь и говорит. Это две цитаты, которые упоминают то понятие, которое мы сейчас изучаем. Попробуем приблизить его к нашему пониманию. Но вещи настолько тонкие, что мы должны настроиться, что нам представится возможность только коснуться тонкого намека, где уважаемый читатель сможет искать и найти силы, которые находятся в нас. И вот эта сила – это дат. Итак, здесь есть две цитаты. В одной написано «Мималеха дарим», что дат. Позвольте мне остаться с этим термином, постоянно переводить на русский язык. Нет однозначного понимания. И в ходе урока мы получим полное определение Безрат Ашем, насколько мы можем его понять из того, что нам Равольбе раскрывает. Итак, в первой цитате описывает Тора через притчи Шлемо Амелеха, что это мимала хадарим, мимале хадарим, то есть наполняет комнаты, а вторая бокат тегомот, что это сила души, которая проникает в самые сокровенные, в самые недоступные, не желающие пускать туда это знание, потому что оно диктат, оно наша совесть, оно наша инструкция, и она нас обязывает. Помните, на прошлом уроке мы учили, что мацпун, совесть, и мацпен, компас, те же буквы. Слиха. Мы с вами учили, что разум, он постигает и оценивает. Таким образом, здесь написано, что разум строит дом. Знание, кто ты, куда и зачем, и что есть Творец, и что ты сотворен, и что мир не собрание молекул. Это строительство дома. Потому что дом – это уже форма. Когда перед нами поле земли, оно еще бесформенное. И в зависимости от того, кто им овладеет, если это будет крестьянин, оно станет полем пшеницы, если садовник станет садом, если строитель станет строительной площадкой и так далее, и так далее. Таким образом, бехохма ивне байт, человек силой знания строит себя. Он выясняет формулу, помните, мелех или клюм, или быть ведущим, или быть ведомым. И дальше он силой анализа понять вещь из деталей, через частичной информации построить полную картину или новую картину. это бина. То есть, из познанной информации, из оценки, построить модели и своего отношения, и своего поведения, и своих мировоззрений. Это бина, это основание дать этому дому, а не только на бумаге и в мечтах. И обратите внимание. И познание. Где истина, а где ложь. В самом широком смысле слова. И оценка, которая по сути субъективна. И преодоление этой субъективности. И принятие эталона Творца как абсолютную оценку. Нету «я» в оценке. Мне нравится, мне хочется, мне не нравится, я это терпеть не могу. Нивелировка «я» по отношению к тому, что Творец говорит о сути, которая передо мной, и так я вырабатываю свое отношение к нему. Как его оценил Творец, мы с вами учили, что так как человек оценивает вещи, так это его и суть. Его суть, духовная сущность, раскрывается потому, что он ценит. Но это процесс выхода вовне. Человек познает и оценивает вещи, которые вне его. Заглянем вовнутрь, что у нас ничего своего нет, мы берем все извне, и теперь должны построить по критериям тоже извне, по Торе, по воле Бога, что мы просто некий, так сказать, робот, который обрабатывает информацию, выдает, так сказать, схемы. Конечный результат, не дай Бог. У нас внутри есть первичное, заложенные Творцом критерии истины, которые являются нашей сутью. И они как аксиомы, знаете, духовные аксиомы, так говорит Рав Вольдовиц, которые не нуждаются в подтверждении, не подтверждаются в сравнении с истиной, или выяснение, что это не ложь, или ложь тоже требует своего отношения. Без проверки. Оно заложено внутри нас. Неприятие жестокости, зла, садизма, убийства, не дай Бог. Любовь к родителям, верность друзей. Верность супругов – это заложено в душе человека. Приходит Талмуд, трактат Явамот, 79-я страница, первый лист, и написано «Шлоша симаним баумазу» – три признака есть у этого народа – «Рахманим», «Увайпшаним», «Угомлехасадим». Они милосердны. Они скромны, они стесняются, они не горды, и они искренне творят бескорыстную помощь, даже не за спасибо. Это в нас заложено, это наша сущность. Не просто, так сказать, мы говорим в молитве 16 благословений, что Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков, что мы напоминаем себе перед молитвой, что мы потомки Авраама, Ицхака, Якова, мы знаем, что Авраам научил нас критерию бескорыстной помощи по Торе, по воле Бога. Ицхак самообладанию и нивелировке своего «я», а Яков соединил это все вместе. Это передается. Но способность это реализовать, она находится в каждом из нас при рождении. Вот эта сила и называется дат. Потому что она наполняет комнаты нашего здания, человека. А в нем есть много-много этажей и много комнат. Наполняет бесчисленными драгоценностями. Истина, истинным знанием, самообладанием, истинными критериями оценки. Это первое начало определения дат по Танаху. Это бедат хадарим и малу. Второе дополнительное значение определения, часть определения из второй цитаты, что проникает в самые сокровенные глубины души. Сила души, которая способна взять истинное знание соединить его с объективной оценкой, преодолевая субъективность оценки по природе человека, и подчинить этому соединению знания с оценкой все черты характера и тела. То есть сферой действия дат это черты характера. А наш характер, он не поддается изменению. И тем более, когда мы говорим о нас, Балей Тшува, мы открыли Бога, уже будучи людьми с опытом, каждый по-разному, в разном возрасте, в разных условиях, но все равно у нас есть сложившийся характер, свой почерк в жизни, своя форма реакции, свои оценки, свой опыт. И мы получили еще и свой характер из внешней среды, из микромира, дом, в котором мы выросли, и город, в котором мы реализовались, и в стране, в которой мы жили. Все это влияет на наш. Три сферы, которые нас строят, как нас Рав Гирш учит это. Таким образом, мы несколько уроков назад рассматривали разницу между познанием Творца нашими великими предками. Какая была реакция? Бог открылся Аврааму, он сказал «Анахнума». Мы что? Слиха, он сказал «Ани афар вэфер». Я, значит, прах и пепел. Моше Рабейну с Аароном сказали «Анахнума». Мы что? Царь Давид сказал, я червь, я даже ниже праха, не человек. Они еврейские великие, получив знания о Творце, возгордились. Величайшим неевреем был Билам, который получил от Бога знание Творца. У него была дат, он знал о Творце. Что он с этим знанием сделал? Не будем детализировать. Но Моше Рабейну был самым скромным человеком в мире. Как мы с вами учили, возможность и Исава, голова закатилась Марата Махпила, и Билама познать волю Творца, это сила разума. Но подчинить этому знанию все свое естество, все свои черты характера, всю свою плоть, это было незнакомо Биламу. И не Навуходнецеру, и не Нимроду, никому, и не Ишмаэлю. Это дополнительное определение понятия дат. Это сила души проникнуться в самые тяжело постигаемые комнаты нашей души. Самые закостенелые, закоренелые черты характера, которые даже мы пытались уже исправлять, и не раз, и не много раз, и все равно не получается. И есть у нас эта сила, дана нам Богом. И она приводится в действие человека и дает нам Рав Вольбе в конце практические ответы. Это Рамбам. И он говорит в таком свободно беглом переводе в книге в первом томе Деот, черты характера, четвертая, значит, глава. И стоит просмотреть это и потом после урока даже полностью всю эту главу. Он говорит, что как мне выбрать меру, как управлять, как задействовать разные черты характера в соответствии с дат, в какой мере? Если у нас есть, говорит Рамбан, максимум и минимум, мы должны идти по золотой середине. Человек не должен быть вспыльчивым, с коротким фитилем, как говорят на иврите, и взрываться по каждому случаю, но он не должен быть и бесчувственным, как мертвый, и не реагировать. Он должен уметь пользоваться гневом для воспитания, для руководства, чтобы не повторялось то, что недопустимо, взвесив все и не превышая, не добавляя никаких эмоций. Будут еще отдельные главы, посвященные гневу или терпеливости. Израиль Ташем. Человек не должен быть в плену у шуточек, прибауточек, анекдотов, комедий, клоунад, цирков. Но он не должен быть и со сунутым лицом и ходить, как будто он потерял самого близкого человека. Нужно быть скромной, тихой радости, постоянной. Рав Мойше Шапиро, Захар Цадик, Векадош Левраха, обращает наше внимание, сейчас кончился месяц, где нам сказано уменьшить радость. Не написано увеличить печаль, хотя в 9 Аба были два храма разрушены, и еще страшнейшие трагедии выпадали на эти дни. Не может еврей увеличивать печаль, не имеет права, запрещено. У него есть обязанность базисной радости. Вот об этом мы сейчас и говорим. Это об этом говорит Рамбам. Говорит Рав Вольбе в другом месте. Я не понимаю людей, которые встают без настроения. Да мало того, что без настроения, еще встают с утра не с той ноги и там, в депрессии. Только проблеск мысли, что Бог мне дал душу, ничем мне не обязан. А каждый из нас знает, насколько мы еще далеки от совершенства. И подарил мне еще 24 часа быть соучастником управления миром. Нужно не быть рабом желудка. Сегодня кулинария – это просто идолопоклонство. Предания рассказывают, что Бейт Исраэль, глава гурского хасидского движения, самого большого в мире, который ушел от нас более 50 лет тому назад. Однажды он вошел в Маколет, маленький магазинчик, и он удивился. Я только не помню точно, сколько там было, 3 или 4 или вида шоколадов. Он удивился и спросил, зачем еврею нужно 3 или 4 вида шоколада? Сегодня есть, может быть, 134 видов. Это я говорю только, может быть, об европейском шоколаде. И так далее, и так далее. Выбрать золотую середину. Эн симха бли басар ве яй, нет радости без вина и мяса. И нужно для здоровья есть. И это совершенно индивидуально. Здесь нет общих мер. И мы не должны уходить в другую крайность. Начать спать по 2 часа, как Вильнюсский Гаон спал. Дай Бог. Это не про нас сказано. Золотая середина. Сказано, что праведник ест, чтобы насытить душу. Не быть жадиной. Но и не быть разбазаривающие деньги без счета, не обращая внимания на его реальные возможности. Есть алаха, практическое руководство, как нужно и помогать. И деньгами, и не деньгами, и так далее. В каком положении. И рассматривается, какие есть обязанности человека сначала содержать семью. И нищие твоего города, они первые, и так далее, и так далее. Золотая середина. Расчет, взвешивание, оценка и правильный вывод. И подчинить себя. Мы говорим о этой силе. И когда мы начнем учиться пользоваться критериями Торы по золотой середине, это даст нашей силе дат. Большую еще власть над всем, что еще пока не подчиняется, не поддается. Каждый из нас может признаться себе втихаря. Как нам на первых порах, пока еще не знали, как нужно давать сдаку, как было тяжело дать 0,5 шекеля. 0,5 шекеля. 5 шекелей. 10 шекелей. Приходит Рамбам и говорит, дорогой мой, дай 10 людям по 1 шекелю. А лучше 20 нищим по 0,5 шекеля, тех, кто нуждается. Чем дать кому-то 10 шекелей или 20 шекелей, которому нужно 20 шекелей или 10 шекелей. Потому что ты не один. Таким образом, стоит и наша сила. Дат. Сила души. Берет истинное знание разума. Берет истинную объективную оценку, которую бина, острота анализа построила. И переводит это во внутренний кодекс человека. Это и есть наш компас, у которого есть направление. Это есть наша совесть, которая нас принуждает быть нравственными и ведет нас по пути выполнения заповедей совершенства и не дает никаким силам увести нас в сторону или падать. Как помните, мы с вами учили на прежних уроках, что истинное, бесспорное знание, которое и в сердце, и в действительности так. То есть непредвзятое знание. Это и есть Адам шиба Адам. Это дат. Это когда человек может поклясться, что то, что он думал, то, что он видел, и то, что он сказал, истин. Мы завершили с вами третью часть системы Адам, то есть разум, логика анализа и усвоенное, постигнутое знание. Это хохма бина вадат, так как вот Шломо Амелех пишет. И мы перейдем к четвертому, к четвертой главе. Сила речи. Бог создал животный мир до человека и вдохнул в них душу. А затем написано, что он вдохнул и в человека. «Вайги гаадам ле нефеш хая», говорит книга Берешит. И человек стал нефеш хая. Живой душой. Но это же нефеш хая упомянуто и у животных, и у птиц. Говорит Раши, и домашние животные, и дикие звери, они тоже называются нефеш хая, живая душа. Ахзу шел адам хая микуше бекула. Но душу, которую вдохнул Бог в человека, она самая живая из всех. Она живее, чем души животных, и домашних, и диких. Объясняет Раши. В чем это выражается? Что Бог добавил человеку, его жизненной силе, еще дат ведибур, дат то, что мы сейчас с вами закончили учить, то есть способность анализировать, постигать и усваивать это знание и жить им. И дополнительный элемент жизненности, особой жизненности этой стороны нашей души, в отличие от животного мира, это дар речи. То, что попугаи могут говорить, и то, что другие птицы могут говорить, или так далее, это подражание. Это подражание. Мой младший брат моей жены, он раввин в поселении, в Галилее, в Верхней Галилее. И он, у него дом, это огель, шатер Авраама Авину. И когда мой четвертый сын в добрый час женился, он сделал шева-брахот в субботу для жениха. Собирается вся семья, значит, жениха. И, значит, он разделили всю нашу семью. Она не маленькая, Барух Ашем. Не такая уж большая по израильским критериям, но все-таки. И, значит, мы получили виллу. Дети на матрасах, значит, тогда еще было много неженатых еще. А жених был четвертый. А мы получили на этаже, втором этаже комнату. Утром рассказываю, дети, моего младшего зовут Итамар. Вдруг где-то часов в 7 утра они слышат: «Итамар! Итамар! Бокертов! Итамар! Бокертов!» Они начали смотреть, кто его зовет. А потом выяснилось, что это был попугай. У хозяев дома, у сына был попугай, а сына звали тоже Итамар, и попугай научился говорить «Бокертов, Итамар». Итак, дар речи. Он выражает мысли. Он создает контакт. Он объясняет. Он обсуждает. Это и есть та жизненность в человеке. Нефеш хая. Невозможно построить человеческое общество без разговора. Обратите внимание, в элементах молитвы, в шма и, значит, если человек молился про себя, а не вслух, не на заповедь, не достигнут результат. Даже шмонаэсре мы говорим шепотом, но так, чтобы не мешать соседу, что можно шептать так, что будет слышно на пол синагоги. И даже есть проблема, человек, который не может говорить шепотом. Как бы рассуждается в Аллахе, что, может быть, он не имеет права мешать и не молиться в миньяне. В конце концов, разрешается, но человек должен сознавать это. То есть мы здесь начинаем знакомиться с сокровенностью влияния силы речи. То есть Творец требует, чтобы мы бы говорили с Ним немысленно. Говорит Талмуд, двое, которые сидят и учат Тору, божественное присутствие находится при них. Потому что они говорят. Трое мудрецов сидели и ждали, когда начнется свадьба, и начали учить Тору. И они вслух учили Пятикнижие и Мишну, и Гмару и Танах. Их разговор учебы поднялся как пламя. Прибежал хозяин, значит, радость, сказал: «Вы скажете мне, так сказал, свадебный зал?» Я сказал: «Не бойся, этот огонь не сжигает свадебный зал». То есть, если человек учит один, божественное присутствие не в полной мере. Это изучение неполное. Тут трудно останавливаться сейчас на градации вещей и так далее. Конечно, это речь идет, значит, о тех мудрецах, не о тех мудрецах, которые прошли всю Тору уже много раз и так далее, и продолжают учиться, и повторяют сами, и пишут книги и так далее. Речь идет о обычном человеке. То есть совершенная Тора – это которую учат в паре. Помните, как об учениках Раби Акива написано, что трагедия гибели 12 тысяч пар учеников. Учеников, изучающих Тору, считают парами. Это единица счета. Это сейчас нам актуально, Ходеш Элюль, что мы удостоились действительно благосклонности Творца и принял бы нашу тшуву. Рамбам пишет, что возвращение, уход от греха требует ведуй. Я пытался избежать слова исповедь, но ничего не поможешь. Раскаяние. В общем, ведуй. Давайте, значит, когда человек действительно раскаивается, что он согрешил? Но это, оказывается, недостаточно, говорит Рамбам. Он должен набраться мужества. Ему так разрешается не смотреть во время видуя вот этой исповеди. Не нужно перед зеркалом. Не обязательно быть перед зеркалом. Но надо себе напомнить, дорогой мой, что ты сотворил в тот день, в той ситуации, при тех людях и так далее. И чем больше деталей человек упомянет себе, тем больше будет пламя стыда, и тем глубже выжжет человек этим исповедью корень зла. То есть, конечно, нужно раскаяние. Это чува, возвращение, сожаление о том, что было. Потому что только исповедь без того, что ты раскаялся, так это, Тора говорит, это как взять тумное животное и окунаться в микву. И продолжать его держать. В момент, когда выйдешь из миквы, Бог очищает, а не миква. Но у тебя в руке это отрицательная вещь. Так ты постоянно будешь... Миква тебе не поможет. Нужно сначала выкинуть эту мертвятину у тебя из руки. Говорит Рамбам, Вильхот Шува, когда человек вслух, сила речи мы сейчас учим, рассматривает свой грех и раскаивается, он как будто берет и две разломанные части. На языке Торы еще не было понятия спайка, паять, алхама, но это взятая история. А здесь имеется в виду лиадбик. То есть склеить, как будто склеить две вещи, не соединить болтами, не веревками, а склеить как единое целое. То есть грех разлучает между нашей душой и Творцом, не дай Бог. Эта связь ослабляется, как мы с вами учили на прошлом уроке, да? Что разум – это сила прилепленности с Богом. Сила анализа – это сокровенная часть души, которая наполняется, так сказать, светом божественным знанием. Это есть прилепленность к Творцу. Это живая связь с Ним и ветвь от корня. А грех, он разбивает эту связь. Он лишает эту, разъединяет. И тогда исповедь вслух, оно склеивает обратно нашу душу с Творцом. Поэтому ведуй, согласно мнению Рамбама, есть некоторая махлокет, не принципиально для нашего рассмотрения. Это сущностный элемент восстановления этой связи. Вот какова сила речи. Предупреждает Рав Ольби, говорит, что он не собирается давать сейчас касаться темы лашон ара, запрета говорить ложь, гнусности, сплетни и так далее. Он занят темой знакомства с силой речи. Силой речи. И известный пример. Царь Давид сравнивает наш язык с мечом. Да еще двухсторонне острым. Мне подумалось, когда готовил урок, что это аллегория с мечом с двух сторон. Человек может злым языком, а устная Тора еще называет это бесстыдным языком, как бы языком развратным. Ранить не только, когда говорят гадости, а еще можно ранить, когда ты говоришь комплименты, а не лесть, а не цинизм, ханжество. Это может быть, это мои мысли были. Продолжает рав Вольбе, и неожиданно для него вдруг приводит нам лирическую нотку. Адибур гукинор. Сила речи – это скрипка. А скрипка, она волнует наши чувства не только колебанием струн, смычком, но еще и сама скрипка имеет свое, так сказать, внутреннее пространство, свою форму, которая соединяется со звуками и звуковыми волнами струны и смычка. Так и наше тело – это скрипка, а наш дар речи – это все вместе, это скрипо, это смычок и струны нашей души. Интонация. Можно те же самые слова сказать резко, мягко, нежно, ласково, грубо прошептать. Кто это сделал? Сказал папа, придя после работы, увидев свою любимую вазу в дребезги. Очень тихо он прошептал. Или прошипел. Или сказал злорадно. Или удивленно, и так далее, и так далее. Дар речи – это скрипка нашей души. Приходит Талмуд и бросает нас в нокаут. Говорит рав Ицхак. Это трактат Вавилонского Талмуда Хулин. 99-я страница, первый лист. Какова профессия человека в этом мире? Как стать маэстро? Ма оманутошил адам бауламазе. Говорит рав Ицхак, ясим ацмо кейлем. Сделай себя немым. Почему здесь упомянут маэстро? Потому что научиться молчать, когда нужно молчать, и контролировать каждое свое слово в каждой ситуации, этому нужно учиться, чтобы стать оман, чтобы быть маэстро. Лишток царих лильмот, говорит рав Вольбе. Нужно учиться молчать. Именно в малословии свидетельство мудрости человека. Говорит Талмуд, мудрости пристало малословие. И есть целая алаха, что учитель, когда преподает, он должен уметь преподавать, во-первых, приятно. Диврей хахамим бы нахат нишмаим. Слова мудреца, говорит Тора, они будут в нем лица, когда они говорят приятно, без окрика, без вознесенности, без давления, без крика. бенахат. Не поступая с истиной и так далее. И еще одно требование. Масехет, Вавилонский Талмуд, Масехет Йома, 72-й лист, вторая сторона. Более посвященным известный, значит, отрывок. Два величайших глав поколения. Рабан Гамлиэль, мы находимся в период второго храма. И Раби Элиэзер бен Азарья. Рабан Гамлиэль, глава того поколения, он поставил стражу при входе в Бейт-Мидраш, в Ишибот, там, где учили Тору. И стражник допускал только того, в чьем сердце, то, что было на сердце, он то и говорил. То есть, его внутренний мир и то, что было выявлено даром речи, было соответствовало. То хоке боро. То, что внутри, то, что и вовне. А кто не был, он запретил просто впускать. Раби Элиэзер бен Азарья снял этого, когда он стал главой, он снял этого стражника и дал всем входить. Но это не значит, что он не принял первого мнения. Он только сказал, мы не можем взвешивать это субъективно. Но если, объясняет Талмуд, Раби Элиэзер бен Азарья знал явно, что человек, он ханжа и неискренний, и одно говорит, и одно думает, а другое говорит, он его бы тоже не пустил бы учиться. То есть нашему дару речи должно предшествовать четкое сформированное мировоззрение, которое проявляется в наших словах. И добавляет Рав Вольбе и говорит, я не хочу никого пугать и напрягать. Но сказано, величайший ученика Вильнского Гаона Рав Хаим Воложин за царь. Нефеша Хаим, первая, значит, ворота, 13 глава. И он приводит трактат Хагига. В конце дней, и своими словами это скажем, очень мало времени, когда мы будем отчитываться за прожитую жизнь, нам покажут фильм. Все, что с нами произошло с момента сознательного нашего поведения. И покажет и напомнит человеку влияние даже самой-самой обыденной разговора между мужем и женой. Каждое наше слово каждое наше слово, не только дело. Дела мы уже можем себе представить себе, они влияют на духовные миры. Каждое наше слово, оно поднимается наверх и возвращается обратно. Каждая буква, прочитанная на уроке в Торе, каждое слово, сказанное в молитве искренне, и каждая беседа, они влияют на все миры. В относительно нашей, так сказать, скромный вклад в это управление. И возвращаются к нам. Они действуют, как наши дела. Приходит Кузари, и мы этим и завершим наш урок, и добавляет к отличию между неживой материи растениями, животными. Мы говорили, что человек – это говорящий. Он говорит, что есть пятый вид – Израиль. Бог дал нам святой язык. И мы в молитве говорим «Веромамтану микола лешонот», что Бог нас возвысил над всеми языками. Нам дан особый язык. На святом языке нет слова, которое описывает органы деторождения. Это святой язык, это скромный язык. В Талмуде Псахим описаны два случая. Пришли два ученика и, значит, перед Гилелем, Закен. И один спросил его вопрос галахический. Почему на святом языке, вот, кстати, тоже, есть отдельные слова, когда снимают урожай винограда, чтобы сделать вино, и когда собирают маслины, чтобы сделать масло. Виноград снимается, называется боцрим, ливцор, а масло – это мосикин, маслины. Так двое пришли, и один спросил его тот же вопрос, только в другой формулировке. Он спросил, почему, учитель, скажи мне, пожалуйста, почему, когда мы снимаем виноград, боцрим, бетагара, духовная чистота требуется, когда мы собираем виноград, чтобы сделать из него вино. А когда собираем маслины, в эйн моским бетагара, не требуется духовная чистота. А второй спросил тот же вопрос, но в другой формулировке. Он спросил, почему требуется духовная чистота, когда снимаем виноград, и почему можно собирать маслины в нечистоте. Сказал Гилель о первом. Я свидетельствую, что из него выйдет великий мудрец, и он будет отвечать на галахические вопросы в мире, в еврейском народе. Только из-за того, что он не хотел на свой язык, своим языком высказать слово лишний раз «нечистый». Говорится об этом, когда мы говорим о нечистых животных. Но можно сказать, что или животное нечистое духовное, не сказать, что оно таме. То есть выразиться положительным, отсутствием положительного, что не требуется чистота для этого действия. А тот спросил грубо и засвидетельствовал, что он недостоин подниматься. И заканчиваем урок. Еще дайте мне минутку. Значит, три коэна пришли к дежурному по кухне в храме и попросили, один попросил хлеб дарения, который только коины едят, размером в бобовые, а тогда плоды были очень большими, значит, как фуль, как бодовые. Второй сказал, что дай мне как маслину, это как яйцо, там сегодня там 3 кубических сантиметра. А третий сказал, дай мне кусок хлеба дарения, как величиной хвост ящерицы. А ящерица не кошерное животное. Да, не кошерное животное. В Талмуде написано, проверили. Пошли проверять этого третьего за этот грубый язык. Спрашивает Талмуд, не проверяют коинов в храме. В храме уже проверенные коины. Нет, говорит Талмуд. Не пошли проверять коина или нет. Пошли проверять, не является ли он грубым душой и не дозволено такому человеку служить в храме. И так оно и выяснилось. Грубость языка засвидетельствовала его грубость его души. Вот что значит «Веромамтану миколе лешонот», что Бог нас выделил особым даром речи. это свойство нашей души, это инструмент связи с Богом, это инструмент общения с Творцом, это инструмент создания общества, в котором есть уважение, почет, отношение, иерархия мудреца к ученику, в отношении в семье, к детям, в воспитании, во всех сферах. И отношение и к неживому миру. Помните, Моше отказался, значит, ударять по Нилу, который его спас. Река, неживая материя. Признательность, доброта и так далее. Таким образом, мы закончили с вами знакомство с силой души, которая называется дат, которая создает в нашей душе компас, берет знания и подчиняет все черты характера этому знанию. Это есть совершенный человек, который действует согласно этого оценки и этого знания истинного. И все черты характера и все силы тела сливаются в единое, в единый организм, в единый механизм совершенного человека. И мы выяснили сокровенность знания дара речи.